Тук-тук-тук, мое счастье, радость моя, девочка моя, родная моя, драгоценная, любимая и нежная, красивая. Я тебя люблю, я люблю тебя, одуванчик мой пушистый. Знаешь, мы сейчас продолжим с тобой слушать и читать «Ярмарку тщеславия». Да-да-да. Ну, в прошлый раз ты помнишь, на чем мы остановились. Будущий брак Ребекки и Джоза был расстроен из-за того, что он напился, повел себя некорректно, и его друг решил воспользоваться этим, чтобы такую грязнокровку, назовем ее так, не чтобы они не были с ней, даже пусть и в косвенной, но родне. Вот. И она распрощалась со всеми и уехала. И было очень грустно. Итак, глава 7. Кроули из королевского Кроули. В числе самых уважаемых фамилий на букву «К» в придворном календаре за 1802 двоеточие год значится фамилия Кроули. Сэр Пит, баронет, проживающий в Лондоне на Грей-стрит, Грей-Гон-стрит и в своем поместье королевская Кроули, Хэмпшир. Это почетное имя в течение многих лет бессменно фигурировало также и в парламентском списке наряду с именами других столь же почтенных джентльменов, представлявших в разное время тот же округ. По поводу городка королевская Кроули рассказывают, что королева Елизавета в одну из своих поездок по стране остановилась в Кроули позавтракать и пришла в такой восторг от великолепного хэмпширского пива, поднесенного ей тогдашним представителем фамилии Кроули, красивым мужчиной с аккуратной бородкой и стройными ногами. Вот на что обращают женщины внимание, что возвела с той поры Кроули в степень избирательного округа, посылающего в парламент двух представителей. Со дня этого славного посещения поместье получило название «Королевская Кроули», сохранившееся за ним и поныне. И хотя с течением времени вследствие тех перемен, какие носят века в судьбы империй, городов и округов, королевская Кроули перестала быть тем многолюдным городком, каковым оно было в эпоху королевы Бесс. Или, лучше сказать, просто докатилось до того состояния парламентского местечка, когда его обычно именуют гнилым. Это не мешало сэру Питу Кроули с полным основанием и с присущим ему изяществом говорить «гнилое? Еще чего! Мне оно приносит добрых 1500 в год». Сэр Пит Кроули, свое имя получивший в честь великого Каманнера, был сыном Уопола Кроули, первого баронета, который служил по ведомству Сургуча и Тесьмы в царствование Георга II, когда, как и многие другие почтенные джентльмены того времени, был обвинен в растрате, а Уолпол Кроули был, о чем едва ли нужно распространяться, сыном Джорджа Черчилля Кроули, получившего это имя в честь знаменитого военачальника эпохи царствования королевы Анны. Родословное древо, висящее в королевском Кроули, упоминает далее Чарльза Стюарта, позднее прозванного Бэйрбоуном Кроули, сына Кроули, современника Иакова I, и, наконец, того самого Кроули времен королевы Елизаветы, изображенного на переднем плане картины с раздвоенной бородой и в латах. Из его груди, как водится, и растет дерево, на главных ветвях которого начертаны вышеупомянутые славные имена, рядом с именем сэра Пита Кроули, баронета, героя настоящей главы, значатся имена его брата, преподобного Кторга К, твердый знак, Тога, Ктага, Кроули. Это, наверное, опечатка. Звезда великого Каманера уже закатилась, когда его преподобие родился. Приходского священника в Кроули и Снейбли, а также разных других представителей фамилии Кроули мужского и женского пола. Сэр Пит был женат первым браком на Гризели, шестой дочери Манго Бинки. Ой, какие имена по-русски как написаны. Лорда Бинки и, стало быть, родственница мистера Дантаса. Дандаса. Она подарила ему двух сыновей Пита, названного не столько в честь отца, сколько в честь дарованного нам небом министра и Родана Кроули, названного по имени друга принца Уэльского, который, став его величеством Георгом IV, так основательно забыл этого друга. Много лет спустя, после кончины леди Кроули, сэр Пит провел к алтарю Розу, дочь мистера Дж. 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 И для них-то и теперь была приглашена мисс Ребекка Шарп на должность гувернантки. Из чего следует, что нашей молодой особе предстояло войти в семейство, обладавшее весьма аристократическими связями, и вращаться в гораздо более изысканном кругу, чем скромное общество на Рассел-сквер, которое она только что покинула. Ну, ничего, найдет себе мужа и здесь. И если женщина хочет. Главное, чтобы мужчина хотел, то есть. Маковка, а знаешь что? Знаешь? Ты мне сейчас звонила, такая хорошая, такая нежная, родная, веселая. Так, в таком прекрасном расположении духа, немножко замерзшая, но это ничего. Ты уже быстренько пришла, я тебя проводил до дому, да. Поэтому все у нас хорошо. Я так рад, когда ты мне звонишь. Ты мне почаще звони, я, знаешь, как радуюсь. Вообще беру и сразу радуюсь, да. Ой, Маковка позвонила, и все. Я все на свете забыл, моя девочка, моя сладкая Маковка. Ну так вот, значит, главное, чтобы мужчина хотел, когда женщина хочет, тогда получится хорошо, а если наоборот, то не очень. Итак, ну то есть прелюдия важная процедура, да? Итак, значит, ей предстоит быть в более изысканном кругу, чем скромное общество на Рассел-сквер, которое она только что покинула. Распоряжение выехать к своим воспитанницам она получила в записке, начертанной на старом конверте и гласившей: «Сэр Пит Кроули просит мисс Шарп и багаж быть здесь во вторник, так как я уезжаю в Королевское Кроули завтра рано утром. Грейт Гонт-стрит». Ребекка, насколько ей было известно, никогда еще не видела ни одного баронета. И вот только она распрощалась с Эмилией и пересчитала гинеи, которые положил ей в кошелек щедрый мистер Сэдли, как только осушила платочком глаза, закончив эту операцию в тот момент, когда карета завернула угол, она принялась мысленно рисовать себе, каким должен быть баронет. Интересно, носит ли он звезду, думала она. Или это только у лордов бывают звезды? Ну уж, конечно, он в придворном костюме и в кружевном жабо, а волосы у него слегка припудрены, как у мистера Роттона в Ковенгарденском театре. Кстати, вот я слушал эту Хиблу Герзмаву. Она тоже выступает сейчас в Ковенгарденском театре. Ой, ты мне в скайпе звонишь. Так, к тебе уже пришли гости. девочка моя сладкая, мы с тобой продолжим. Итак, на чем мы остановились? А, ну уж конечно, он в придворном костюме с кружевным жабо, а волосы у него слегка припудрены, как у мистера Ротона в Ковенгарденском театре. Наверное, он страшно гордый и на меня будет смотреть с презрением. Что ж, придется мне нести свой крест безропотно, но, по крайней мере, я буду знать, что нахожусь в благородном семействе, а не среди каких-нибудь вульгарных торгашей. И она задумалась о своих друзьях на Рассел-сквер с той самой философической горечью, с которой лисица в известной басне высказывается о винограде. Выехав через Гонт-сквер на Грейгон-стрит, карета остановилась, наконец, у высокого мрачного дома, зажатого между двух высоких мрачных домов, на каждом из которых поверх среднего окна гостиной красовался траурный герб. Таков обычай домов на Грейгон-стрит из этих мрачных кварталов, по-видимому, никогда не уходит смерть. Ставни на окнах в доме сэра Пита были закрыты и только внизу в столовой приоткрыты. За ними виднелись шторы и аккуратно обернутые, старыми газетами. Грум Джон, на сей раз правивший лошадьми, не пожелал спуститься с козел, чтобы позволить, и попросил пробегавшего мимо мальчишку молочника исполнить за него эту обязанность. Когда раздался звонок, между створками ставен в столовой показалась чья-то голова. Вслед за тем дверь открыл человек в линялых штанах и гетрах, в грязном старом сюртуке, обтрепанной косынке вокруг заросшей волосами шеи, плешивой с плутоватой физиономией, на которой похотливо поблескивали серые глазки, и плотоядно ухмылялся рот. «Здесь живет сэр Пит Кроули», — окликнул его, — сказал Джон. «Да, здесь», — отозвался человек у двери, утвердительно кивнув головой. «Стащи-ка тогда пожитки», — сказал Джон. «Тащи сам», — ответил швейцар. «Не видишь, что ли, мне нельзя отойти от лошадей. Ну, бери, любезная, вось мисс даст на пиво», — добавил Джон и насмешливо заржал, уже нисколько не стесняясь, так как отношения с мисс Шарп и с его хозяином были прерваны, и она ничего не дала слугам, уезжая. Лысый человек в ответ на это обращение вынул руки из карманов, подошел к экипажу и, вскинув на плечо чемодан мисс Шарп, понес его в дом. «Возьмите-ка эту корзинку и шаль и откройте мне дверцу», — сказала мисс Шарп и вышла из кареты в страшном негодовании. «Я напишу мистеру Сэдли и сообщу ему о вашем поведении», — пригрозила она груму. «Ах, пожалуйста, не пишите», — ответил носитель этой должности. «Надеюсь, вы ничего не забыли. А как насчет платьиц мисс Эмилии, которые должны были пойти бариной горничной? Захватили их? Надеюсь, они вам будут впору. Закрой дверцу, Джим, из нее ничего не выжмешь», — продолжал Джон, указывая большим пальцем на мисс Шарп. «Плохая от нее пожива, скажу тебе, плохая». И с этими словами грум мистера Сэдли тронул лошадей. Сказать по правде, он был влюблен в названную горничную и негодовал, что ее ограбили, отдав другой, что ей полагалось по праву. Войдя по указанию субъекта в гетрах в столовую, Ребекка нашла это помещение таким же малоуютным и унылым, какими обычно бывают подобные апартаменты, когда знатные семейства уезжают из города. Верные покои как будто оплакивают отсутствие своих хозяев. Турецкий ковер сам скатался и смиренно уполз под буфет. Картины притаились под листами оберточной бумаги, а висячая лампа закуталась в коричневый холщовый чехол. А оконные занавески напялили на себя всякую ветошь. Мраморный бюст сэра Уолпола Кроули глядит из своего темного угла на голые столы, на медный каминный прибор, обильно смазанный жиром, и на пустые подносы для карточек на каминной доске. Ящик с бутылками укрылся под ковровым столье, повернутые вверх тормашками, поставленные друг на друга, жмутся к стенам, а в темном углу против мраморного сэра Пита взгромоздился столик. Старомодный грубый поставец, запертый на замок. Однако поближе к камину собралось кое-какое общество. Два табурета, круглый стол, погнутая старая кочерга и щипцы. А на слабо потрескивавшем огне грелся сотейник. На столе лежали кусочек сыра и ломоть хлеба, а рядом с жестяным подсвечником стояла кружка с остатками черного портрета. «Обедали?» «Так я и думал. Вам не жарко? Хотите глоток пива?» «Где сэр Пит Кроули?» — надменно произнесла мисс Шарп. «Хе-хе. Я и есть сэр Пит Кроули. Помните, вы должны мне пинту пива за то, что я перенес ваши вещи. Хе-хе-хе. Спросите у Тинкер, кто я такой. Мисс Тинкер, познакомьтесь, мисс Шарп. Мисс Гувернантка, миссис Поденщица. Ха-ха-ха». Леди, которая адресовалась как мисс Тинкер, только что вошла в комнату с трубкой и пачкой табаку, за которыми она была послана за минуту до прибытия Шарп. Она вручила требуемое сэру Питу, занявшему свое место у камина. «Где фартинг сдачи?» — сказал он. «Я вам дал 3 полупенса. Где же сдача, старуха?» «Вот», — ответила мисс Тинкер, швыряя монету. «Только баронетам и подстать, хлопотать о каких-то фартингах». «Фартинг в день — 7 шиллингов в год», — отвечал член парламента. «7 шиллингов в год — это проценты из 7 гиней. Берегите фартинги, старуха Тинкер, и вам и к вам потекут гинеи. Можете быть уверены, барышня, что это сэр Пит Кроули», — угрюмо заявила мисс Тинкер, судя уже по тому, как он трясся над своими фартингами. «Вы скоро его узнаете». «И, наверное, полюбите, мисс Шарп», — добавил старый джентльмен почти любезным тоном. «У меня уж такое правило. Сперва справедливость, а потом щедрость». «Он за всю свою жизнь и фартинга никому не подал», — проворчал Тинкер. «Верно, и никогда не подам. Это против моих правил. Оступайте и принесите мне еще один табурет из кухни. Тинкер, если хотите сидеть. А потом мы поужинаем». Тут баронет полез вилкой в сотейник, стоявший на огне, вытащил оттуда немного требухи и луковицу. Разделив это на 2 более-менее равные части, он одну протянул мисс Тинкер. «Видите ли, мисс Шарп, когда меня не бывает здесь, Тинкер получает на харчи. Ежели я в городе, то она обедает за семейным столом. Ха-ха-ха. Я рад, что мисс Шарп не голодна. А вы, Тинк?» Короче, этот Плюшкин. И они принялись за скудный ужин. После ужина сэр Пит Кроули закурил трубку, а когда совсем стемнело, зажег тростниковую свечу в жестяном подсвечнике и, вытащив из бездонного кармана целый ворох бумаг, принялся читать их и приводить в порядок. «Я здесь по судебным делам, моя дорогая. Этому я и обязан тем, что буду иметь удовольствие ехать завтра с такой хорошенькой спутницей». «Вечно у него судебные дела», — заметила мисс Тинкер, взявшись за кружку с портретом. «Пейте, пейте себе на здоровье», — сказал баронет. «Да, моя дорогая, Тинкер совершенно права. Я потерял и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Вот, посмотрите. Кроули, баронет против Сенфола. Я его в порошок сотру. И не быть мне Питом Кроули. Подор и еще кто-то против Кроули, баронета. Попечительство бедных прихода с Пейбли против Кроули баронета. Им нипочем не доказать, что земля общинная. Плевать я на них хотел. Земля моя. Она в такой же мере принадлежит приходу, как вам или вот Тинкер. Я побью их, хотя бы мне это стоило 1000 гиней. Посмотрите-ка бумаги. Можете почитать их, если хотите. А что, у вас хороший почерк? Я воспользуюсь вашими услугами, когда мы будем в королевском Кроуле. Так и знайте, мисс Шарп. Мамашу я похоронил, и значит, мне нужна какая-нибудь переписчица. Старуха была не лучше его, заметила Тинкер. Тянула к суду каждого поставщика и прогнала за 4 года 48 лакеев. Прижимисто было, что говорить, спокойно согласился баронет. Не очень ценна для меня женщина. Но очень ценна для меня женщина. Сберегала мне расходы на управителя. Ужас, да? А маме, так сказать. И в таком откровенном тоне, к великой потехе вновь прибывшей, беседа продолжалась довольно долго. Каковы бы ни были свойства сэра Пита Кроули, хорошие или дурные, но только он ни малейшим образом не скрывал их. Он, не переставая, разглагольствовал о себе, то на грубейшем и вульгарнейшем хэмпширском наречии, то принимает он светского человека. Наконец, раз 10 наказав мисс Шарп, чтобы она была готова в 5 часов утра, он пожелал ей спокойной ночи. «Вы ляжете сегодня, Стинкер», — сказал он, — «кровать большая, места хватит на двоих. На этой постели умерла леди Кроули. Спокойной ночи». Сумасшедший. После такого пожелания сэр Пит удалился, и угрюмая Тинкер с тростниковой свечою и в руке повела девушку по большой холодной каменистой лестнице наверх, мимо больших мрачных дверей гостиной, у которых ручки были обернуты бумагой, большую, выходившую на улицу спальню, где леди Кроули почил вечным сном. Кровать и комната имели такой похоронный и унылый вид, что можно было вообразить, как будто леди Кроули не только умерла в этой спальне, но что дух ее до сих пор здесь обитает. Пока старая поденщица читала молитвы, Ребекка с величайшей живостью обежала всю комнату, заглянула в огромные гардеробы и шкафы, и комоды, попробовала, не открываются ни ящики, которые оказались запертыми, и осмотрела мрачные картины и туалетные принадлежности. «Как бы не то, мисс, что совесть у меня чиста, мне было бы не по душе улечься на эту постель», — промолвила старуха. «Тут места хватит на нас обеих, да еще на пяток духов», — заметила Ребекка. «Расскажите-ка мне все о леди Кроули, о сэре Питти Кроули и о всех решительно, маленькая миленькая мисс Тинкер». Ну и старухе Тинкер, нашему маленькому следователю, ничего не удалось вытянуть. Указав Ребекке, что кровать служит местом для сна, а не для разговоров, она подняла в своем уголке постели такой храп, который может производить только нос праведницы. Ребекка долго-долго лежала, не смыкая глаз, думая о завтрашнем дне, в новом мире, в который она вступила. Да. И о своих шансах на успех в нем. Ночник мерцал в тазу, каминная доска отбрасывала большую черную тень на половину пыльного, выцвевшего старого коврика на стене, вышитого, без сомнения, еще покойной леди, и на 2 маленьких портрета, изображавших 2 юнцов, одного в студенческой мантии и другого в красном мундире, вроде солдатского. Засыпая, Ребекка именно его выбрала предметом своих сновидений. 4 часа такого нежно-розового летнего утра, даже что даже Great Cont Street приняла более приветливый вид, верная Тинкер, разбудив девушку и наказав ей готовиться к отъезду, отодвинула засовы и сняла крюки с большой входной двери. Их звон и скрежет спугнули спящее эхо на улице, и направив свои стопы на Оксфорд-стрит, взяла там на стоянке извозчичий экипаж. Нет никакой надобности вдаваться здесь в такие подробности, как номер этой колесницы, или упоминать о том, что извозчик расположился в такую рань по соседству Солу-стрит в надежде, что какому-нибудь молодому повесе, придущему спотыкаясь домой из кабачка, может понадобиться его колымага, и он заплатит ему со щедростью подвыпившего человека. Ровным образом нет надобности говорить, что извозчик, если бы у него были надежды, подобные только что указанным, жестоко разочаровался, ибо достойный баронет, которого он отвез в Сити, не дал ему ни единого гроша сверхположенного. Тщетно возница вызывал к лучшим чувствам седока, тщетно бушевал, пошвыряв картонки мисс Шарп в канаву у постоялого двора и клянясь, что судом взыщет с него чаевые. «Не советую», — сказал один из конюхов, — «ведь это сэр Пит Кроули». «Совершенно правильно», — Джо одобрительным тоном подтвердил баронет. «Желал бы я видеть того человека, который с меня получит на чай». «Да и я тоже», — добавил Джо с огромной усмешкой, втаскивая багаж баронета на крышу. «Оставь для меня место на козлах, капитан», — закричал член парламента кучеру. И тот ответил: «Слушаю, сэр Пит». Дотрагиваясь до своей шляпы и кляня его в душе, он пообещал место на козлах молодому джентльмену из Кембриджа, который наверняка наградил бы его кроной, а мисс Шар была устроена на заднем сиденье внутри кареты, увозившей ее, так сказать, в широкий мир. Едва ли нужно здесь описывать, как молодой человек из Кембриджа мрачно укладывал свои 5 шинелей на переднее сиденье, и как он мгновенно утешился, когда маленькой мисс Шарп пришлось уступить свое место на карете и перебраться на Империал, и как он, укутывая ее в одну из своих шинелей, пришел в отличнейшее расположение духа. Как заняли свои места внутри кареты страдающий отдышкой джентльмен, жеманная дама, заверявшая всех и каждого, что она еще в жизни не ездила в почтовой карете. В карете всегда найдется такая дама. Вернее, увы, находилась, ибо где они теперь, почтовые кареты? И, наконец, толстая вдова с бутылкой бренди. Как работник Джо требовал денег за свои услуги и получил всего 6 пенсов от джентльмена, 5 засаленных полупенсов от толстой вдовы, как, в конце концов, карета тронулась, осторожно пробираясь по темным переулкам Олдерсгета. Как она одним духом прогремела мимо увенчанного синим куполом собора Святого Павла и бойко пронеслась мимо въездов в Флитский рынок, давно уже вместе со зверинцем, отошедшей в область теней, как она миновала белого медведя на Пикадилли и нырнула на утренний туман, курившийся над огородами, что тянутся вдоль улицы Найтсбридж. Как остались позади Тернхэм, Грины, Брентфорд и Бэкшот, едва ли нужно говорить здесь обо всем этом. Однако автор этих строк, не раз совершавший в былые дни в такую же ясную погоду такое же замечательное путешествие, не может не вспоминать о нем без сладостного и нежного сожаления. Где она теперь, большая дорога, ее веселые приключения, обыкновенные, как сама жизнь, неужто для старых честных кучеров с угреватыми носами не нашлось своего рода Челси или Гринвича? Где они, эти славные ребята? Жив ли старый Олар или умер, а куда девались трактирные слуги, да и сами трактиры, в которых они прислуживали, и увесистые куски холодного ростбифа? Где красноносый коротышка-конюх со звенящим ведром? Где он? Все его поколение. Для тех великих гениев, что сейчас еще ковыляют в детских платьицах, а когда-нибудь будут писать романы, обращаясь к милым потомкам нынешнего читателя, эти люди и предметы станут такой же легендой истории, как Неревия, Ричард Львиное Сердце, Джек Шепард. Пассажирские кареты будут представляться им романтической небывальщиной, а четверка гнедых уподобится таким баснословным созданиям, как Буцефал или Черный Бес. Ах, как лоснилась их шерсть, когда конюхи снимали с них попоны, и как они дружно пускались вперед. Ах, как дымились их бока, и как они помахивали хвостами, когда, добравшись до станции, с нарочитой степенностью выезжал или на постоялый двор. Увы, никогда уже не услышим мы звонкого рожка в полночь и не увидим взлетающего вверх шлагбаума. Но куда же, однако, повезет нас скорая четырехместная почтовая карета «Трафальгар»? Давайте же высадимся без дальнейших проволочек в королевском Кроули и посмотрим, как там поживает мисс Ребекка Шарп. Вот такая глава, моя девочка. Такая глава. Да, резко ее жизнь, конечно, бросила в противоположный мир, назовем это так. Но думаю, что история со старыми знакомыми еще не закончила, и они как-то встретятся и переплетутся. Кто знает. Да, вот так вот, моя девочка. Вот так, моя сладкая моя маковка. Люблю тебя, целую. Отдыхай. Отдыхай, девочка моя. Отдыхай. Пусть тебе приснятся хорошие добрые сны, если ты спать ложишься. А если не ложишься, то пусть у тебя день пройдет хорошо и замечательно. Улыбнись. Нос не вешай. Я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Целую тебя. Скучаю. И, конечно же, обожаю. Конечно, обожаю свой сладкий нежный одуванчик, свою девочку, мечту свою, радость свою, счастье свое, жизнь свою. Я тебя люблю. Пока-пока.